эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Центральная Европа. Почему финансовый кризис по-разному проявился даже в соседних странах? Из цикла «Лица новой Грузии». Интервью с министром внутренних дел. Школа циркового искусства для детей с ограниченными возможностями умственного развития. Как изучают человекообразных обезьян. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Синюнский. Нынешний финансовый кризис затронул все страны с открытой экономикой. Однако степень его влияния разнится в странах даже одного региона и часто зависит от того, насколько успешными оказались экономические реформы в них. Например, по основным показателям экономики Венгрия отстала от своих соседей по Центральной Европе, и неудивительно, что кризис затронул ее сильнее, чем соседнюю Словакию, ставшую в последние годы экономическим лидером региона и переходящую с начала следующего года на единую европейскую валюту. Почему экономические пути двух соседних стран так расходятся? Об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
Европейский центральный банк на днях сообщил, что в Венгрии будет предоставлен чрезвычайный кредит размером в 5 миллиардов евро, который поможет этой стране спасти оказавшиеся под угрозой банки. Исполнительный директор банка Доминик Стросс-Кан указал при этом, что подобные экстренные меры вскоре понадобятся для оказания помощи банковской системе Украины, а, возможно, и стран Балтии. Во всех случаях мы имеем дело с государствами открытого типа, чье народное хозяйство глубоко интегрировано в европейскую и мировую экономику. Но, скорее всего, не уровень интеграции и не открытость несут ответственность за переживаемые трудности. Экономика Словакии или Чехии не менее тесно переплетена с Евросоюзной. Однако банки там стоят прочно, трудностей с ликвидностью не испытывают, и никакой паники среди вкладчиков там не наблюдается. Особенно это удивительно в случае со Словакией, бывшей когда-то глухой аграрной провинцией венгерского государства. Профессора Будапештского католического университета, венгерского историка Миклоша Куна, я спросил, чем же объяснить такое положение его страны, при котором ей приходится брать 5-миллиардный кредит, чтобы избежать фактического банкротства?
Это не только реакция на международный валютный кризис в эти дни, а это реакция на то, что венгерская экономика находится в очень-очень непрезентабельном состоянии. Если Венгрия еще 10 лет назад стояла на первом месте среди так называемого Вышеградского блока стран, то есть Словакии, Чехии, Польши и Венгрии, то теперь она стоит на последнем месте. И на будущий год, некоторые аналитики считают, прирост национального валютного дохода будет минимальный. Но, с другой стороны, было бы несправедливо сравнивать Венгрию с Украиной или с Исландией. Но когда венгерский форинт очень ослаб, внезапно он был слишком сильный, его поддерживали искусственно. Когда правительство, в частности лидер правительства Ференс Гюрчань, признавало, что последние годы слишком большие суммы были отданы пенсионерам, перечислены для повышения зарплаты в сфере администрации и так далее, когда выяснилось, что Венгрия в смысле коррупции находится чуть ли не на первом месте в Европе, то тогда стало понятно, почему Венгрия находится в таком очень плохом экономическом состоянии. Начался, кстати, и большой уже отток инвесторов из Венгрии. Опять же, у нас была большая беседа о том, лет 10 назад, что Венгрия находится в этом смысле чуть ли не на первом месте во всей Восточной Европе. Теперь инвесторы переводят свои капиталы в другие страны, и большие мультинациональные предприятия закрывают свои заводы, свои фабрики в Венгрии. В частности, их переводят в соседнюю Словакию или же даже в соседнюю Румынию, которая раньше стояла по сравнению с Венгрией чуть ли не на последнем месте среди ее соседей.
Сознают ли рядовые венгры, что речь идет не о благородном жесте помощи со стороны Европейского Центробанка, а о кредите, который рано или поздно придется возвращать, а в промежутке обслуживать? И это долговое бремя ляжет на плечи будущих поколений венгров.
К сожалению, Венгрия уже привыкла к такой большой задолженности. Опять же, во всем регионе она стоит на первом месте. Еще в конце правления Януша Кадара Кадар получил огромные деньги от Международного валютного фонда и от частных банков, в частности от азиатских банков, а потом пришлось это все выплачивать и выплачивать очень долго. При правительстве демократа Виктора Орбана в конце 1990-х годов венгерские долги начали быстро списываться, а теперь они почти удвоились по сравнению с 2002 годом, когда к власти пришли социалисты. В субботу, прошедшую субботу, в Венгрии прошло совещание, на котором участвовали лидеры всех парламентских партий, бывшие премьеры-министры, бывшие директоры национальных банков, всего 66 человек. Там, конечно, выяснились и большие противоречия, и там все-таки говорили, что выход из кризисного положения – это не увеличение налогов, а наоборот снижение налогов и поддержка венгерского национального предпринимателя. Как в годы капитализма, когда все-таки на венгерском рынке столько товаров из Европейского Союза, из других стран, можно это претворить в жизнь, никто пока не представляет конкретно. Сберегательная касса же Венгрии подвергается большими нападками со стороны западных банков. В то же время некоторые банки, а в Венгрии почти нет национальных банков, кроме вот этой всевенгерской сберегательной кассы, это огромный кит венгерской банковской системы. Западные банки, некоторые тоже терпят крах, так называют итальянские банки, в частности, и немецкие банки, столько популярные в Венгрии, они теперь стараются не давать льготы из своих фондов.
Таково мнение венгерского историка профессора Миклоша Куна. В Словакии у власти находится социалистическо-националистическое правительство Роберта Фица, которое пришло к власти на гребне волны недовольства населения глубиной и болезненностью реформ, осуществленных предыдущим правоцентристским правительством Микулаша Дзуринды. У социалистов хватило ума не отменять реформы, а воспользоваться их результатами, которые катапультировали эту страну по большинству показателей на самый верх в рейтингах среди новых членов Евросоюза. Чем же объяснить тот факт, что Словакию финансовый кризис вообще не затронул? Спросил я заместителя председателя Национального банка Словакии Мартина Барто.
Там два корня причины. Одна причина.
У этого явления есть две причины. Первая кроется в том, что Словакии удалось в последние годы консолидировать всю систему государственного финансирования. Имея высокий рейтинг надежности и инвестиционной привлекательности, Словакия даже в наше время легко получила бы зарубежные кредиты в случае необходимости. Словакия фактически рассматривается всеми как составная часть еврозоны, она строго соблюдает все маастрихтские критерии. То есть ее бюджетный дефицит не превышает допустимых лимитов. Второе отличие от ситуации в Венгрии заключается в том, что словаки никогда не брали кредиты в иностранной валюте в таком объеме, как это было принято у наших южных соседей. В Словакии, как, впрочем, и в Чехии, кредитование домашних хозяйств осуществлялось исключительно в отечественной валюте. Общий объем семейных и прочих кредитов все еще гораздо ниже суммарного объема вкладов в словацких банках. Другими словами, все кредиты финансируются у нас из отечественных источников, и нет никакой необходимости обращаться к иностранным кредиторам за ликвидностью. Своих денег на все хватает. Словацкие банки оказались по сравнению с венгерскими в выигрышном положении, ибо в настоящее время кредитование на межбанковском рынке крайне затруднено, и в долг никто ничего не дает.
Но, может быть, экономический успех Словакии на фоне отставания Венгрии объясняется политическими решениями братиславского правительства?
Одна из причин успеха в том, что, приняв решение о вхождении в еврозону, Словакия осуществила полный пересмотр и модернизацию всей системы общественных финансов. Это сообщило ей высокую стабильность. Задолженность общественного сектора ничтожно низка, что в глазах международных кредиторов повышает ее платежеспособность. Венгрии крупно не повезло в том смысле, что ни одному из ее правительств не удалось провести жизненно необходимое реформирование общественных финансов. Все мы прекрасно помним, на какое сопротивление натолкнулось нынешнее правительство Ференца Дюрчаня, когда задумало провести некоторые реформы. Население отвергло их на референдуме. В условиях жесткого противостояния между социалистическим правительством и консервативной оппозицией власти не решились на серьезные реформы, и Венгрия от этого только проиграла.
В Европе можно услышать голоса, предсказывающие резкое ослабление общеевропейской валюты в результате расширения еврозоны за счет центральноевропейских государств. Те, якобы, привнесут в еврозону типичные пороки, свойственные недисциплинированным обществам. Что думает по этому поводу заместитель председателя Национального банка Словакии Мартин Барто?
Если новые члены еврозоны будут последовательно соблюдать критерии пакта роста и стабильности и маастрихтские критерии, то я уверен в том, что они не только не станут бременем для Евросоюза, но наоборот внесут свой вклад в его расцвет и благополучие. Взять, к примеру, Чешскую Республику. У нее здоровая система общественных финансов, стабильно низкие бюджетные дефициты, благоприятная торговая сальдо. Все без исключения правительства старались проводить благоразумную, нерасточительную политику, экономили где могли. Чем Чешская Республика может обременить еврозону в случае введения евро? Польша тоже добилась существенного прогресса в деле стабилизации общественных финансов. Государство с проблематической экономикой вряд ли получит зеленый свет на вхождение в еврозону. Еврозона оговорила возможность присоединения к ней исключительно строгими условиями. Вот почему я считаю опасения относительно расширения еврозоны притянутыми за уши. Словакия устами своего премьера недавно вновь подтвердила свою готовность и впредь строго соблюдать критерии пакта роста и стабильности. И нет никаких сигналов, которые свидетельствовали бы об обратном. Правительства других стран также должны руководствоваться самыми жесткими требованиями. Размеры бюджетных дефицитов в Европе регулируются общепринятыми правилами, и ни при каких обстоятельствах эти правила нельзя ни обходить, ни делать менее строгими.
Такова точка зрения заместителя Национального банка Словакии Мартина Барто. Словакия, как уже было сказано, станет членом еврозоны 1 января 2009 года. Венгрия пока воздерживается от определения точных сроков введения евро. Сравнение экономической ситуации в двух соседних странах дает материал для далеко идущих выводов.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Популярная грузинская газета «Квирис Палитра» опубликовала результаты опроса своих читателей, насколько, по их мнению, каждый из членов правительства Грузии соответствует своей должности. И, в частности, несмотря на критику, большинство опрошенных газет посчитали, что министр внутренних дел Вано Мирабишвили полностью ей соответствует. Несколько дней назад наш автор Олег Панфилов встретился с грузинским министром, который рассказал о проведенной в республике вскоре после революции реформе МВД. В одном из недавних выпусков мы представили первую часть этого интервью. Сегодня его завершение. Олег Панфилов.
В прошлом интервью Вано Мирабишвили рассказал об истории реформы Министерства внутренних дел Грузии. Сегодня о результатах этой реформы.
Раньше так почему было, что все коррумпировали Министерство внутренних дел? Потому что тогда результативность была то, кто много денег собирает. Да? Раз это изменился, сейчас пошли тех людей, которые добиваются конкретных результатов. И каждый начальник старается и для себя, чтобы для назначить талантливых людей. А вот старые люди, знаете, какое замечание? Чем отличаются старые люди? Вот старые старались всегда своих заместителей, своих сотрудников иметь неквалифицированных, боялись конкуренции. Потом умные догадались, что у нас наоборот. У нас поощряются те люди, которые приводят умных, талантливых людей. И слава Богу, что не только вот руководство там собирается, старается хороших людей набрать, но и на цельном и низком уровне идет отбор не только талантливых, но и работолюбящих людей или там, людей, которые добиваются успеха.
Скажите, вы когда-нибудь участвовали в саммитах министров внутренних дел стран СНГ?
Очень часто. Только МВД, но и безопасность.
Вот когда вы встречались со своими коллегами, как-то проявляли они интерес к вашему реформе?
Очень часто.
Почему никто не сделал то, что вы сделали вы?
Ни один министр не сделает никаких реформ. И это нельзя сказать, что МВД министр не сделал реформы. МВД это сделано министром внутренних дел. Невозможно это, потому что это сделано всего правительства, той команды, которая страну управляет. Это не заслуга ни одного. И наоборот, я считаю, что то, что достигнуто в других министерствах, это и моя заслуга, как и заслуга других министров, тем более президента, то, что происходит в министерстве культуры. А во-вторых, даже те министры, которые интересовались, давайте честно скажем, реально они хотели, не хотели эти реформы, это еще вопрос. Потому что это другая ценность. Во-первых, большинство из них генералов. Очень часто бывает, что только я был так рядовым. Все они генералы, лейтенанты, генерал полковник. Я вам рассказываю, что даже у нас какие-то майоры, которые раньше в полиции работали, даже они смогли сохранить свою должность, ну, как в прямом, так и в переносном смысле. Я не верю, что там генерал, советский генерал захочет или поймет суть реформы. Даже более скажу, наше счастье, что руководство нашего министерства никто раньше в полиции не работал. Я был общественной организацией. У Тиашвили мы на министерстве, на мировой сфере тоже общественная организация работает. Сами цители Казуладзе, общественная организация работает. Даже если у нас родственники или там родители были бы милиционерами, да, даже в таком случае было бы трудно нам проводить реформу. Потому что для нас так чужда была вот плохом понятии это слово, это традиции, вот, которые есть в этом коллективе, да, что мы не смогли бы реформу проводить.
Эта реформа проводилась не на пустом месте, значит, были какие-то примеры. С чего вы брали примеры?
Честно говоря, вот таких примеров, вот так бы напечатанным и написанным, таких примеров не было. Даже министр, честно говоря, у нас были какие-то представления там, западных полицейских, и мы хотели сделать так, как там есть. И мы старались сделать как нормально. Честно говоря, вот какой-то модель, если за что. Ну, патрульная полиция очень похожа на американский вот коп. Ну, какая-то разница есть, да? Ну, честно говоря, что мы не старались копировать, потому что у нас не было времени, потому что мы реформу проводили очень быстро, и поэтому копировать какую-то систему было очень сложно, потому что мы приспосабляли какую-то временную ситуацию, которая происходила, очень часто все меняли, и до сих пор мы продолжаем все это очень часто менять, потому что очень динамично меняется ситуация, другие проблемы возникают. Даже насчет преступлений. Каждый год ситуация радикально меняется. Например, если 3 года там у нас за самым актуальным вопросом у нас был такой институт, как воры в законе, сейчас оно уже не актуально. Не только не актуально для нас, потому что влияние воров в законе общества нет, да? Даже не актуально для общества, потому что 70% грузинских граждан считают, что кровавый вор в законе не серьезная цель. Я считаю, что если реформе остановиться и возвратить старое, за неделю возродится институт воров в законе. Но общественность даже об этом не думает. Поэтому у нас вот этот департамент или вот люди, которые занимаются ворами в законе, сейчас очень малочисленно.
Скажите, может быть, это не столько достижение Министерства внутренних дел, сколько достижение нового общества, когда действительно вор в законе не становится авторитетом, а авторитетом становится человек, который получил хорошее образование, человек, который достиг успеха в бизнесе или в чем-то еще. По всей видимости, в целом реформа правительства, реформа жизни в Грузии, она повлияла в том числе и на то, как население относится к МВД.
Конечно, почему так считаешь, что МВД считается как самым успешным? Знаете, почему? Потому что, во-первых, ожидания были худшие, они оказались лучшие. Потом, министерство МВД отказался от тех обязательств, которые раньше были. Например, борьба против экономических преступлений. Сейчас у нас запрещено проверка любого экономического агентства. Поэтому сейчас у МВД, тем более, что мы объединили несколько функций, там, Министерство безопасности, охрана там, нефтепровода, охрана границ и так далее, и так далее. Единственное, чем занимается правопорядком и борьба против преступлений. И насчет этого в обществе есть какой-то консенсус. Когда МВД занимается финансовыми преступлениями, во-первых, вероятность коррупции очень высоко, и контроль над этим очень сложен. А во-вторых, во время разбирательства какого-то спора, один всегда остается недоволен. Да. А во время борьбы против криминала никто практически не остается недоволен. Даже более скажу, что если честно и справедливо арестовать преступника, даже члены его семьи не остаются недовольными из-за действия полиции, потому что они сами тоже знают, что даже их родственник, который совершил какое-то преступление, и это доказано честными путями, даже они не негативно настроены против полиции.
Я знаю, как много моих коллег обсуждали фразу, которую как-то сказал президент Саакашвили, что Грузии не нужен Моссад, у нас есть Вано Мирабишвили. Как вы к этому
относитесь? Это не президент сказал.
Я читал, что
Владимир сказал. Господин Путин за это его наказал. Его и его ребята.
Ну да.
Знаете, если вот Вот я шел, если там веб-сайт посчитает, он самый цитируемый спокмен спецслужбы. Если посчитать, сколько раз он выступал по CNN, сколько операций он совершал, проведенный Министерство внутренних дел, там, я могу сказать, например, там, операции насчет радиоактивных веществ, которые прокатили через Грузию. Это была очень серьезная операция, которую проводили. Расследование нескольких терактов. И более того, даже в обществе есть такое мнение, что мы раскрываем все преступления, потому что мы раскрыли очень много старых преступлений. Так получился. Все думают, если общество, что мы знаем все. Потому что даже иногда, если мы не раскрываем какое-то преступление, это, думаю, что не то, что мы не раскрыли это случайно, а то, что мы покрываем их, потому что невозможно, чтобы мы не раскрыли какое-то преступление. Такое общественное мнение битует, да, в нашем обществе. Это получится потому, что здесь работали талантливые люди, которые раскрывали эти преступления. И на том уровне, который мы вели, мы всегда шли на шаг впереди преступного мира. Поэтому, когда ты идешь впереди, более хорошо нашел, у тебя много средств, как технических, так и умственных, да, агенты в преступном мире и так далее, и так далее. Получился, да? Знаешь, потому что все эти преступления, которые были, раньше не раскрылись, потому что была коррупция, никому не нужно было их раскрывать. Когда сейчас начали платить деньги за информацию, и когда как бы классические осведомители, так сказать, начали зарабатывать деньги на счет информации, очень много преступлений, очень далеко раскрылись. Я хочу, единственное, что, чего мы должны, это борьба против коррупции. Коррупция есть начало всего зла. Средний следователь раскрывает дело 10 раз лучше, чем в коррумпированном обществе. Потому что если техническая возможность есть оперативного сотрудника, если у него есть возможность платить деньги или договариваться с преступником, это, кстати, этот закон очень нам поможет, американский закон, когда ты можешь договориться с преступником, и, знаете как, тот хоть договоренность хоть с одним преступником помогает тебе раскрывать.
То есть вы называете это сделка с правосудием?
Да, сделка с правосудием. Да. Этот закон очень нам помог. И если бы наши коллеги, люди государств, которые не принимают этот закон, знали, какую пользу он приносит, они обязательно бы приняли этот закон, потому что 70% всех преступлений раскрываем с помощью этого.
Это был Вано Мирбишвили, министр внутренних дел Грузии, и он рассказывал о реформе МВД.
Олег Панфилов. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – школа циркового искусства для детей с ограниченными возможностями умственного развития. Как изучают человекообразных обезьян? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Дагестане в результате двух вооруженных нападений во вторник погибли 6 сотрудников милиции, еще 13 ранены. В Нижнем Тагиле при взрыве в подвале пятиэтажного жилого дома погиб человек. Как передает Интерфакс со ссылкой на ГУВД Свердловской области, сработало самодельное оболочное взрывное устройство мощностью до 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России. В России появится новая авиакомпания под рабочим названием «Авиалинии России». Как сообщили сегодня журналистам в мэрии Москвы, она создается на базе «Авиаальянс Air Union» и компании московского правительства «Атлантсоюз». Контрольный пакет акций новой компании будет принадлежать государственной корпорации «Ростехнологии». Россия выделит Белоруссии кредит в 2 миллиарда долларов. Об этом заявил журналистам вице-премьер России министр финансов Алексей Кудрин. Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Ереване, предложил провести в Москве переговоры между лидерами Армении, Азербайджана и России по поводу Нагорного Карабаха. Украинский премьер Юлия Тимошенко призывает немедленно принять пакет антикризисных законов. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить конкретные плоды.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире «Радио «Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. В Санкт-Петербурге уже не первый год работает Упсала-цирк, в котором цирковому искусству обучаются, в частности, дети из проблемных семей. Теперь среди учеников цирковой школы появилась группа детей с ограниченными возможностями умственного развития, рассказывает наш автор в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Упсала-цирк – это русско-немецкий проект. Российские дети, в основном те, что попали в сложную жизненную ситуацию, учатся цирковому искусству, а потом выступают в разных детских учреждениях и благотворительных организациях Петербурга, ездят в Германию и другие европейские страны, участвуют в международных фестивалях и разнообразных акциях для детей и подростков. С ними работают и русские, и немецкие волонтеры. Упсала-цирк базируется на площадке коррекционной школы номер 25 в Петербурге, и около 2 лет назад здесь начались занятия с детьми из групп «Особый ребенок», которые учатся в этой школе. Я вошла в зал во время репетиции. Упражнение состояло в том, чтобы как можно точнее повторять все движения руководителя Ларисы Афанасьевой, плавно и медленно перекатывавшей мячик по всему телу.
Давайте попробуем. Если я нахожусь на коленях, вот, Кирюх, что ты вот как бычок встал? Встань вот так, спокойно, соберись. Вы за мной повторяете все движения, как и в зеркале. Руки у меня где? Прямые руки. Прямой корпус. Где я сижу? Руки положили сюда. Вытянулись. Ручки подняли. Вытянули. Дотяни их до конца. Дотяни. Дотяни. Бежим. Мячик держим. Наверх. Оп.
За этими звуками скрывается поразительная картина. Подростки разного возраста, большинство из которых не говорят, кто-то говорит с трудом, но почти все не могут по-настоящему сосредоточиться, пытаются повторить Ларисины движения. У кого-то высунут язык, у кого-то наморщен лоб, кто-то смеется, кто-то мычит. Почти никому не удается легко прокатить мячик по руке или спине, как по холму или газону, но выражение усилия, восхищения и счастья не сходят с их лиц. Когда возбуждение у кого-нибудь переходит черту, воспитательница, стоящая за спиной почти у каждого, поглаживает, успокаивает ребенка. Глядя на художественного руководителя Упсала-цирка Ларису Афанасьеву, я удивляюсь прежде всего тому, как она без специального образования может так просто и красиво заниматься с такими трудными детьми.
Я когда-то вот для себя поняла, что в этом смысле у меня театральное образование, и я вообще не специалист, да, то есть я не знаю многих детей, там, их синдромов. У меня нет цели, естественно, сделать артистов из ребят. У меня нет цели научить вдруг их коммуницировать с миром. Вот на занятиях на сегодняшний момент пока цель вообще из всего позитив какой-то найти. То есть мы проводим занятия в таком беспрерывном веселье. И для меня важно, если дети там хотят приходить в спортзал и бегут в этот спортзал, для меня уже это какое-то достижение результата. А если там говорить уже подробнее, то есть если мальчик Коля вдруг через полгода кинул мяч вверх и поймал его, то это огромный результат для всех нас. И учителя, которые приводят ребят, я тоже пытаюсь их вовлечь в нашу репетицию, для того, чтобы они с ребятами вместе занимались. Это здорово. Вот есть Кирилл, там из 9 класса, он сейчас может жонглировать 3 мячами, а учительница его не может жонглировать 3 мячами. И вот тут как бы начинается такая вот что есть правда. Дилемма. Есть там человек такой, Руслан, он очень такой большой, такой настоящий мужчина, такой тяжелый очень. И он стоит на ходулях, и при этом еще может что-то вот делать в воздухе, чувствует себя очень уверенно. Есть мальчик Саша, который вот, как у Пикассо, помните картины, девочка на балансировочном шаре стоит. И Саша просто вот на нем себя абсолютно спокойно чувствует, и учительницы тоже не могут это сделать.
Почему вы фиксируете именно на этом внимание, что учителя не могут сделать? Это как психологически хорошо или нехорошо?
Не, ну это замечательно, когда человек, который понимает, что вот он маленький, все могут почему-то делать лучше, чем он, да, а вдруг здесь есть такая зона, где вдруг он что-то может сделать лучше, чем те люди, которые говорят, как надо.
У него все время подспудный комплекс все равно всегда,
я
да?
Я не знаю, вот честно, может быть это так, может быть это не так, но вообще это, конечно, смешно, когда там ребенок может делать то, что не могут делать взрослые, которые его учат, и это хорошо, на самом деле это замечательно. Есть в Голландии такая программа, где в цирк приводят детей, там пап, мам, у которых есть огромные конфликты вот в этом пубертатном возрасте. И тренер, ему абсолютно все равно, какие у них конфликты, он не разбирается в этой ситуации, он ставит и говорит, вот, человек, тебе нужно научиться это сделать, и тебе нужно научиться это сделать. И дети, естественно, быстрее их папиков толстопузеньких учатся делать, поэтому у них начинается диалог на этом уровне, да, когда ребенок говорит, окей, папик, у тебя не получается, ну, хочешь, я тебе помогу или подержу здесь тебя на балансировочном, например, канате, да, или на одноколесном велосипеде. И там у них начинается вот какой-то... Я не лезу в психологию, но вот есть люди, которые занимаются этим осознанно и профессионально, и это то, что я не умею делать, и поэтому я достаю разноцветные платки.
Лариса, вот у вас есть условно две группы. Трудные или просто обделенные нормальными семейными радостями подростки из проблемных семей. И вот теперь появились особые дети, попросту говоря, инвалиды, с которыми взрослому-то без подготовки трудно общаться. Они рычат, мычат, прыгают от радости, как правило, не говорят. И вот эти две группы детей, они не мешают друг другу, как-то взаимодействуют между собой.
У меня девочка, которая занимается, приходит на занятия, вот сейчас у нее там свои какие-то внутренние проблемы. Но вообще она замечательно с этими детьми работала, замечательно. Иногда они приходят по 3-4 человека ко мне на занятия и помогают мне проводить репетиции.
С особыми детьми, да?
Да, да. И мы, например, ходили однажды в конный поход с особыми детьми, там, на неделю жили в палатках, катались на лошадях. И я взяла своих пацанов, ребят, которые меняли памперсы, выводили, и никаких у нас проблем не было с этим, да. Ребята везде, во всех репетициях помогали, на лошадях помогали, с обедом помогали, с бытовыми вещами помогали, укладывали спать, просыпались вместе. Здесь, я думаю, не в этом дело. Как бы, если ты будешь по этому поводу напрягаться, я о себе сейчас говорю, да, то и вокруг тебя начнут напрягаться. Если для меня не проблема взять, поменять там ребенку памперс или посмеяться с ними от души, потому что это, ну, вот я говорю о особом ребенке, о каких-то их прелестях, ну, тогда вот мои ребята, с которыми я работаю, наверное, так.
В зал со своим подопечным Костей пришла Серафима Ивановна, воспитатель продленного дня. Она рассказывает об успехах Кости.
Ему очень нравится. Он, во-первых, умеет кувыркаться, перекатывается один, подтягивается. Потом он на мячах прыгает. И там еще круглый такой мяч пытается переходить на него. Нравится ему.
А что им дает цирк этот?
Я думаю, гибкость им дает. И, во-первых, они как-то организуются, в группе привыкают. Они же не умеют особо в группе играть, а это их сплачивает.
То есть они так становятся более общительными, да?
Да, да.
Они уже участвовали в спектаклях каких-то?
Нет, Костя, он первый класс. Первый год здесь учится и занимается. Ну, надеемся, вдруг у нас будет прогресс.
Пока дети выступали только перед гостями школы, уточняет другая воспитательница Надежда Александровна.
Приходили к нам гости из управления образования Петроградского района и приезжали из Германии. Вот неделя была дружбы Петербурга и Германии. К нам гости приезжали, они смотрели на достижения наших детей.
Подопечного Надежды Александровны зовут Фима.
Вот у него вот явный прогресс. Я просто вижу, что раньше координация движения вообще отсутствовала, и он многое не умел и боялся. Вот теперь он умеет вставать на шар, стоит на ходулях, носит на голове шар. И я вижу, что у них повышается самооценка. То, что вот он пришел, ничего не мог, сейчас он смотрит, что вот он умеет делать и то, что и другие умеют. То есть я вот думаю, что эти занятия очень полезные для детей, и им нравится.
Лариса знакомит меня с другими детьми.
Как тебя зовут, скажи?
Люба.
Люба, да?
Да.
А тебе нравится в церкви?
Да.
Да? А что лучше всего получается?
Занимается. Всем.
У Ларисы спросим, что больше у Любы получается?
Все.
Да, Люба? Правильный ответ?
Да. Буркаться.
Буркаться у него, вот она думает, лучше получается. С платками у него хорошо получается. С булавами у него очень хорошо получается.
Попробуем чего забросить.
А тебя так зовут? Люда. А у тебя что получается?
Ну скажи, что тебе больше самой-то нравится?
Ты скажешь.
Нет. Я скажу. Люда тоже с платками хорошо получается, они с Кириллом могут вдвоем жонглировать.
Воспитательница Кирилла Женя считает, что цирковые занятия очень нужны детям с отставанием в развитии.
Они дают координацию, владение своим телом, понимание право-лево, вперед-назад, вверх-вниз. В игровой форме они много чему учатся. Кирилл вот пришел сюда весь сжатый, весь кривой, не мог правой рукой достать до левой ноги, потому что не понимал, что от него хотят. А сейчас он стоит, в общем-то, практически сам на шаре, так что замечательно.
Занятие продолжается.
Смотрите, какая у меня уже мизансцена. А вы все, смотри, Кирюша, ты сидишь на попе еще. Кирюха! Люба, что ты замерзла? Окей. Взяли по второму шарик, молодцы. По два мячика. Взяли быстренько, быстренько. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Натянутые ручки. Как два крылышка, да? Все. И пробуем, да? Спокойненько. Ближе друг к другу подойдем, но так, чтобы друг другу не касаться.
17-летняя Даша помогает Ларисе Афанасьевой. Если у этой девочки, которая учится в той же коррекционной школе, и есть проблемы, то они как-то не видны.
В школе здесь уже учусь с 5 класса. Я их уже давно знаю. Жалко детей, тоже хочет общения много с ними, чтобы они тоже разговаривали, я бы что-то делали.
А в цирке нравится?
Да.
Сами уже в спектаклях, да, участвуете? Да. А что больше всего Даше нравится?
Все нравится, честно.
А любимые какие-то есть упражнения, там, на шаре, на велосипеде?
На моноцикле, на шаре, на скакалке, сальто делать всякие.
Так что дети, находящиеся на разных ступенях развития, и правда замечательно ладят между собой. Лариса Афанасьева.
Мы однажды с детьми, с нашими, гуляли с детьми-инвалидами в Павловском парке. И подошла одна женщина с тремя детьми, пацанами, и сказала, что, вы знаете, вот кто здесь руководитель? Кто-то там вышел из старших с нами, которые гуляли. Они сказали, ну вот мы. Она сказала, вот почему здесь выходной, да, я пришла с детьми. Почему я должна смотреть на ваших уродов? И понятно, что жаль в первую очередь ее детей, которые это слышат и которые это все впитывают, да, и потом вот все получится наоборот.
И как реагировали ее дети, интересно?
Ну, никак, это же нормально, ребенок в этом каждый день живет, понимаете, ребенок это слышит каждый день. Это же вот целостность человека как камень. Есть такая норма в нашей жизни.
Что вы ей ответили?
Ну, я сказала, что страшно за ваших детей.
Я недаром спросила, мне кажется, что, может быть, действительно это в какой-то степени замечательное соединение, потому что дети из непростых семей, сложных, и сложные подростки, они, в принципе, ведь дети больше испытавшие, так или иначе. И, может быть, им легче в какой-то степени понять сложности другого, проблемы другого.
Может быть, но я думаю, что все равно вот какое окружение, как это преподносится. Я абсолютно уверена, что дети там из обычных семей, где все в порядке, тоже могут это все понимать. Я много встречала детей уличных очень жестоких, потому что они жили в этом, или очень равнодушных. И также я встречалась среди там обычных, очень жестоких детей. Я думаю, здесь кто окажется вовремя рядом.
То есть вот за душу ребенка нельзя ручаться никогда, да? Вот что с ней произойдет?
Думаю, нет.
То есть это тоже зависит от случая. Как не страшно это говорить, да?
Конечно, конечно. И здесь вот я говорила вчера с коллегой, которая работает с детьми, я сказала, что вот человек, который работает с детьми, он настолько несет ответственность, потому что ребенок, в чем его беззащитность? У него нет понимания, как хорошо. Какой образец есть, да? Есть что-то заложенное, там, Бога, природа. Но, в принципе, вот в этом заключается беззащитность. И когда я вижу там на сцене детей в каком-то ужасном гриме, танцующих под плохую, пошлую музыку, я понимаю, что вот сейчас складывается и вкус. И тот взрослый человек, который их пичкает этим, он несет за это ответственность.
Говорила художественный руководитель Упсала цирка Лариса Афанасьева.
Татьяна Вольская. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Изучение образа жизни и поведения человекообразных обезьян – одно из важнейших направлений современной зоологии, которым заняты сразу несколько исследовательских центров по всему миру. Один из таких центров находится в столице Чехии – Праге. В первой передаче, посвященной изучению поведения приматов, профессор Карлова университета Марина Ванчатова рассказывает о проблемах и опасностях во время наблюдений за человекообразными обезьянами, о причинах их агрессивности и о других особенностях работы приматологов. С Мариной Ванчатовой беседует наш автор Ольга Орлова.
Марина Алексеевна, с кем вы проводите исследования, с какими животными?
Приматов в настоящее время известно около 300 видов. И последнее время я занимаюсь вопросами поведения человекообразных обезьян, горилл, орангутанов и шимпанзе, особенно горилл последних 3 года. Но также я работала и с низшими обезьянами. Это обезьяны Старого Света, павианы, макаки, а также обезьяны Нового Света, тамарины, мармазетки, капуцины, ну и несколько видов лемуров.
Как проходят исследования?
Все зависит от того, какой проект решается, какая проблема решается, потому что этологические наблюдения, они проводятся как наблюдения. Это значит, что мы приезжаем в какой-либо из зоопарков, или в чешские зоопарки, или европейские зоопарки, и наблюдаем определенные типы поведения обезьян, цель которых мы поставили перед собой изучить конкретно. Но бывают и другие проекты. У нас был очень важный проект, который занимался ростом и развитием приматов. И мы в течение 10 лет изучали, как растут и развиваются шимпанзе, орангутаны и макаки. Это значит, мы приезжали каждые 2 недели, скажем, к новорожденному шимпанзе, измеряли его, проводили 49 измерений отдельных частей тела. И в течение первого года эти измерения проходили сначала раз в 2 недели, потом раз в месяц, от 2 до 5 лет. Интервал немножко больше, потому что так быстро уже не растут эти обезьяны. А взрослые обезьяны достаточно измерить, взвесить раз в год. Но это бывает в большинстве случаев связано с какими-либо ветеринарными операциями, потому что не так просто измерить взрослого шимпанзе, это очень опасно. И мы обычно пользуемся случаем, если ветеринару нужно что-то сделать, и он использует усыпляющее средство на короткое время.
Во время лечения,
это не обязательно будет лечение, может быть обследование. Тогда мы стараемся воспользоваться этой возможностью и как можно больше результатов получить, и биологический материал собрать для генетического анализа, взять кровь для, например, определения уровня гормонов.
То есть исследования ученых идут параллельно с медицинскими процедурами, и это вам на руку, да? Но я так понимаю, что вы ведь работаете не только в Чехии.
Да, мы пользуемся возможностью, что сейчас для нас Европа открыта, и у нас очень много коллег, с которыми мы сотрудничаем в других зоопарках. Например, мы очень тесно сотрудничаем с крупнейшим зоопарком Великобритании, это в городе Честер, куда наши студенты ездят на практику и там собирают материал для своих курсовых и дипломных работ. Кроме того, мы наблюдаем обезьян в зоопарках в Голландии. В городе Апельдорн есть специальный зоопарк, где содержатся только приматы. Причем посетители могут ходить между приматами совершенно свободно. А те виды приматов, которые опасны, не отделены или рвом, или каналом с водой.
А вот вы говорите, те виды приматов, которые опасны. А вот в чем опасность и почему?
Ну, потому что взрослые человекообразные обезьяны сильнее взрослого мужчины в 3-5 раз. Реакция у них намного быстрее, и поэтому невозможно с ними справиться. Если вы хотите, в любом случае невозможно зайти в клетку ко взрослому горилле или ко взрослому шимпанзе, если это животное не спит, потому что они не боятся человека, они привыкли общаться с человеком, в случае нападения могут очень сильно поранить.
А в чем причина их агрессивности?
Причины могут быть самые разные. Молодые животные, они обычно пытаются найти свое место в иерархии группы. А человек, который с ними общается каждый день, это рабочие по уходу, ученые, они как бы являются частью его группы. И вот особенно молодые самцы, когда переходят в стадию половозрелых животных, они пытаются утвердить себя как альфа-самец, например. Ну а случай утверждения — это агрессия, это нападение.
Поясните, пожалуйста, что такое альфа-самец?
Альфа-самец — это используется алфавит, который мы знаем с математики. Альфа, бета, гамма. Первая буква альфа, значит, альфа-самец, последняя — омега. Если иерархия складывается линейно, значит, альфа доминирует над бета, бета доминирует над гамма и так далее, то так они называются. Это рабочее название — альфа-самец, бета-самец, гамма-самец.
Но это ученые так их называют. А что это означает в иерархии группы? Это то есть, значит, какими правами обладает альфа-самец и какими правами обладает
последний? У каждого вида это по-разному, потому что у каждого вида обезьян своя социальная структура. Представление о том, что животные или моногамные, или полигамные, это довольно простое деление, и оно не соответствует действительности. У приматов существует по крайней мере 6 различных типов социальной организации, которые отличаются у каждого вида человекообразных обезьян. У каждого вида примата свой тип социальной организации. Используются обычно английские термины. Мы говорим терминус техникус, например, у шимпанзе социальная структура, которая называется fission fusion. Это значит соединение и разъединение группы. Когда ядром группы является самка с детенышами, могут быть несколько самок, и они объединяются в большие стада, и обычно самцы, доминантные самцы, альфа-самцы и другие самцы взрослые, которые находятся в этом большом стаде, время от времени патрулируют территорию своего стада и могут нападать животных из соседних стад. И это часто может окончиться очень плачевно, если, например, группа нападет 5-6 шимпанзе на шимпанзе из соседнего стада, который попался им один, то обычно это кончается или сильными травмами, или обычно погибает такое животное. Но агрессия может быть вызвана и неправильным поведением человека.
Причем... А в вашей практике такое случалось? Вы наблюдали агрессию обезьяны по отношению к исследователю, к ученому?
Очень часто случалось в моей практике и в практике моего учителя. Мой учитель Инсан Чвирсов воспитывал маленького детеныша шимпанзе, искусственника, кормил его с бутылочки, и, наконец, этот шимпанзе вырос. А когда был взрослый, он каждый день здоровался через решетку за руку с Ленин Санычем. И в один прекрасный день укусил ему два пальца и поранил на второй руке пальцы так, что, в конце концов, ему еще два ампутировали. Профессиональная травма у приматологов — это...
Обычное дело?
Пальцы, которые откусили шимпанзе, или фаланги, не все пальцы, скажем. Это довольно часто встречается именно в условиях лаборатории, в условиях зоопарков. Но часто это вызвано неправильным поведением, потому что... Нужно помнить, что они действительно сильнее, и подавать руку через решетку можно только иногда и только кому-нибудь, а уж совсем не входить в клетку, когда не надо. У меня тоже были подобные случаи. Один раз это для меня кончилось хорошо, хотя я уже прощалась пальцем, помня руки Леонида Александровича, потому что я входила в клетку к 8-летнему шимпанзе. Обычно уже в возрасте 5 лет опасно входить к этим животным, к самцам. Но поскольку я этого шимпанзенка тоже знала с его рождения, то я ходила в клетку, и мы измеряли его, и у меня с собой в руках были измерительные приборы. И один из этих приборов, у него были острые концы. И шимпанзенок, это уже был взрослый шимпанзе, когда меня увидел, он всегда хотел, чтобы я его взяла на руки, а я держала в руке этот прибор, и он поцарапался. Причем я не видела, и он очень рассердился, что я его поцарапала, соскочил с рук и решил напасть. Держал мой палец между зубами, я уже прощалась пальцем, но мы ему говорили, нельзя, не смеешь. И он был настолько хороший шимпанзе, что он только придавил чуть-чуть зубами. Мой палец даже не прокусил кожу, но дал понять, что так не надо, царапаться не надо. И с тех пор уже я с ним общалась только через решетку.
Вы его поблагодарили за понимание?
Да, он получил конфету.
Человекообразные обезьяны, до какой степени они понимают вашу речь?
Ну, они слышат эту речь обычно с рождения, те, которые родились в зоопарке, и те, которые воспитаны человеком. Поэтому они могут выполнять определенные команды. Обычно мы их учим для того, чтобы помочь своей работе, принести какие-то определенные виды предметов, что-то сделать. В последнее время широко распространяется метод обучения для того, чтобы поставить укол. Шимпанзе или горилле обычно раньше ее усыпляли или сажали в клетку приживную, где шимпанзе или горилла не могли двигаться и ставили укол. Но сейчас их учат рабочие по уходу выполнять определенные команды, они получают за это или сладкий сок, или овощи, и они сами могут сидеть перед решеткой и спокойно реагируют на то, что их ветеринар скажет, послушает фонендоскопом или сделает им укол.
Проведет обследование,
то есть не надо лишний раз использовать анестезию, потому что каждое усыпление, оно, конечно, несет с собой степень риска определенную.
А скажите, с обезьянами, которые живут в диких условиях, вам доводилось работать?
Короткое время приходилось. Я работала около 2 лет с группой павианов гамадрилов, которые были выпущены в природной резервации Гумиста на Кавказе. Это группа, которую туда привезли из Эфиопии, были дикие павианы, но с ними тоже работала наша сотрудница, поэтому они знали тех людей, которые к ним каждый день приезжали, они жили совершенно свободно. в горах на Кавказе. Этот эксперимент длился 20 лет. Я участвовал только 2 последние года. Но, к сожалению, потом началась гражданская война в Абхазии, и все это дело закончилось.
А сейчас какова судьба этих павианов в Абхазии? Известно?
По-моему, часть из них удалось поймать и поместить обратно в институт. Институт работает до сих пор в Сухуми.
А скажите, пожалуйста, а существуют исследования, которые показывают сопоставление развития и образ жизни обезьян, которые живут в диких условиях и в зоопарке? Что можно сказать об их развитии?
Такие работы существуют. Они направлены на разные аспекты и на поведение, скажем, и на определенные аспекты роста, питания, потому что в природе они питаются тем, что найдут. В условиях лабораторий они получают определенный рацион сбалансированный. В природе они не лечатся лекарствами, в природе нет антибиотиков, хотя известно, последние работы показывают, что, например, многие шимпанзе знают, какой вид растений можно использовать, скажем, для того, чтобы избавиться от глистов, или когда чувствуют, что им нужно что-то, что содержит антибиотики, они находят такие растения. Тем не менее, животные, которые находятся в лабораториях и в зоопарках, они живут, как правило, дольше, потому что сейчас ветеринарная помощь очень хорошо развита в этих учреждениях, и животные, если они заболеют, они лечатся, они получают лекарства. Последние десятилетия, двадцатилетия приматы в зоопарках, в лабораториях живут дольше, чем приматы, которые живут в природе.
И правомерно ли говорить о психическом развитии человекообразных обезьян? Можно ли вообще так ставить вопрос?
Безусловно.
А сравнивать их психическое
развитие? И сравнивать
развитие
можно и одного вида, и сравнивать их с человеком, потому что большая часть нашего поведения и нашего как человека, вид Homo sapiens, мы относимся к отряду приматов, так же как шимпанзе, вид Pantroglottides, у нас общий больше, чем 98% генов. И, естественно, во многих аспектах можно сравнивать и сопоставлять развитие как поведения, так вообще психического развития приматов или шимпанзе и человека, гориллы и шимпанзе, гориллы и человек.
С профессором Карлова университета в Праге, приматологом Мариной Ванчатовой, беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Способно ли общественное мнение склонить чашу весов в пользу помилования Светланы Бахминой? Об этом говорим с инициатором сбора подписей в защиту опальных сотрудников ЮКОСа, независимым журналистом Зоей Световой. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести
обыск. Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко.
Риск повышения цен на керосин явился одной из причин.
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор.
Против назначения нового губернатора выступили только местные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».